Вот ты, например, слышал, что у них, там, не знаю, по-моему, пару недель назад была презентация Windows 11?
Ну, собственно, я и подумал сделать подкаст в первые, когда вышла эта новость, что вот они запускают новую операционную систему. Ну, а потом они достигли капитализации 2 триллиона долларов. Я подумал, ну, все, давай, давай. Что это за компания? Почему они вторыми, получается, в истории достигли такой отметки? А может быть, Сауди Арамко в Саудовской Аравии стоило где-то 2 триллиона. Но, во всяком случае, в США это вторая компания такой стоимости, получается. Кстати, вот есть у меня тут график, как идет соревнование между крупнейшими компаниями США по тому, чтобы быть самый дорогой. И вот с середины 2020 года Apple у нас, получается, да, лидирует. Но вот Microsoft наступает на пятки, так можно сказать, да. Ну и Amazon, и Google, они все тут близко. И Facebook, собственно, кстати, тоже уже триллион долларов стоит. Вот это большая такая пятерка американских компаний, которые вот сейчас составляют элиту. И ты говорил про Microsoft, что у него неоднозначная репутация среди
Ну, это вот, наверное, в моем инфополе я часто вижу такие мнения, что вот Microsoft не умеет то, провалилась в этом, это у них там из ряда вон плохо работает, Windows Mobile похоронили, и бац, они стоят 2 триллиона. Ну что за, мол, ерунда? Вот, и возникает такое ощущение, что люди, ну, которые это там такое мнение транслируют, просто не понимают, что
чем
Microsoft это...
Microsoft зарабатывает деньги.
Ну да.
Собственно, мы сегодня об этом и поговорим, потому что многие считают, что до сих пор Microsoft это Windows, это продажа операционных систем, но стоит 2 триллиона Microsoft сейчас совершенно не из-за этого. А почему? Мы вот чуть позже об этом поговорим. Но вообще, я вот когда смотрел исторические какие-то графики капитализации Microsoft, ну, известна история, что в конце 90-х Microsoft, он стал одним из лидеров США по капитализации. Достиг он тогда, по-моему, 600 миллиардов. И, например, если подкаст записывался в конце 90-х, я думаю, тоже можно было бы увидеть такую тему, как почему Microsoft стоит 600 миллиардов. Да, вот я думаю, что не на пике ли мы сейчас записываем, да? Ну, просто такая гипотеза, когда у нас все так растет. Вот сейчас кажется, что все технологические компании, они росли, росли, росли всегда. Ну, потому что даже если вот посмотреть на график последнего десятилетия, кажется, что это история постоянного роста. Все-таки мне нравится смотреть более длинную историю. Я еще помню, какое отношение было к IT-сектору в нулевые, и далеко не всегда было такое очарование технологическими компаниями. И вот такой отличный график я нашел, который охватывает капитализацию Microsoft, получается, за 10 лет, с 2000 по 2010 год. И что мы видим? Что в начале 2000-х Microsoft стоил 400 миллиардов, да, через 10 лет компания стоила 200 с чем-то миллиардов долларов. То есть в капитализации они потеряли почти в два раза, причем рост их выручки, рост масштабов бизнеса, он продолжался. Да? То есть они за этот период выросли ну, там, больше, чем в два раза, почти в три раза по выручке. Да? Вот просто к чему я это говорю, что насколько разное бывает настроение на рынках относительно компаний. То есть вот в 90-е там был бум капитализации Microsoft, и Microsoft рост в выручке, в прибыли. Да? В 2000-е годы он продолжился, этот рост. Ну, то есть, может быть, чуть-чуть медленнее они росли по масштабам своего бизнеса. Но все равно был рост. Но настроения на рынке настолько изменились, что, несмотря на этот рост, они в стоимости не росли. Даже вот в два раза уполовинился, получается. Уполовинилась компания. Отрезок в 2010-е годы, рост продолжается, то есть, да, фундаментальная вот эта кривая роста, компания растет, растет, но при этом снова появился интерес к технологическим компаниям, и первая ассоциация, наверное, когда ты смотришь вот этот исторический рост прибыли и выручки, и рост капитализации, ты думаешь, ну, наверное, вот в 90-х был пузырь на рынке, да, в 2000-е был какой-то необоснованный пессимизм, потому что тогда Microsoft по P/E, да, 8 годовых прибылей торговался, сейчас это вообще какое-то сумасшествие. Ну, как российская компания какая-нибудь металлургического
Как ты
сектора, скажем
сразу
так.
российскую компанию так опустил?
Ну,
Сравнивать что? Ну
просто
да, в
в
принципе, да,
США
правильно.
сейчас ты таких мультипликаторов не найдешь, только, может быть, я не знаю, там Xerox какой-нибудь, прости господи, торгуется по таким параметрам. Ну, может, там еще несколько компаний. Ну, а Microsoft сейчас, получается, в 35 прибыли оценивается. То есть, да, у него мультипликаторы значительно выросли. И первое ощущение, когда ты смотришь на это, то возникает вопрос, а может быть действительно, да, это какой-то пузырь возник в технологическом секторе, потому что тогда высказывания некоторых людей, которые говорят, что что Microsoft, почему он 2 триллиона стоит, Mobile, Windows Mobile провалился, да, продажи операционных систем там практически не растут, за счет чего вообще это происходит? И то есть, если ты не копаешь глубже, может возникнуть ощущение, что ну, это просто какой-то пузырь, а на самом деле нет. До сих пор Microsoft, наверное, ассоциируется с Windows, да, и с тем, что все-таки это операционная система номер один в мире, да, 80% персональных компьютеров в мире до сих пор это Windows, да, но проблема в том, что рынок персональных компьютеров, он насытился, и он практически не растет. Да, вот в 2020 году там был рост по ноутбукам, потому что люди покупали себе новые ноутбуки, потому что хотели поиграть там в что-то, например, когда сидели в локдаунах, или просто деньги некуда было тратить, они решили купить себе какую-то технику. И видишь, в 2020 году был небольшой скачок в продажах Windows. Но исторически, да, за последние 10 лет там буквально рост на уровне менее 1% в год. И сейчас в общих продажах Microsoft Windows, именно продажа операционной системы, это менее 15%. То есть сейчас это вообще не про это. Да, они пытаются делать Windows 11, да, где сейчас будет возможность запуска мобильных приложений на Android, да, я пока, честно говоря, не очень понимаю, как это будет работать и зачем это. То есть это чтобы ты со своего компьютера, например, заходил в TikTok, да, и не смотрел это с телефона. То есть у тебя в окошке это где-то будет открыто
Нет,
отдельно, да, или...
я думаю, это они просто подсмотрели вот у Apple, как это сейчас происходит. Ведь сейчас на новых компьютерах Apple ты можешь устанавливать приложения, которые у тебя идут на iPhone и iPad. И они у тебя могут открываться точно так же, как на телефоне. И зачастую приложения не оптимизированы под большой экран. Ну, условно, если ты захочешь скачать Instagram на свой iPad, то он у тебя будет просто расширять картинку, которая на айфоне. Естественно, ты увидишь все вот эти там неровности, шероховатости и неоптимизированные углы. И чтобы просто это все избежать, они просто будут делать доступ на компьютер, и это будет открываться как в телефоне, таким же размером. Вот и все. А для чего? Я вот на самом деле не знаю, просто чтобы не уходить от десктопа далеко. Ну, то условно, ты сидишь за компом, работаешь, а тебе надо что-то заказать, и ты хоп, быстро апку свою открыл на компьютере и сделал, и все. Чтобы,
Ну
типа,
да,
не уводить клиента куда-то.
ну такая вещь, которая, наверное, должна быть по умолчанию, да, ну то есть это не что-то такое, что
Ну
можно
да.
назвать прорывным, ну то есть
Да.
это такая дополнительная полезная какая-то вещь, атрибут, ну то есть, например, продажи Windows от этого вряд ли вырастут сильно,
Да,
потому
понятно.
что, да, и в принципе вот этот сегмент бизнеса, он вряд ли долгосрочно какой-либо рост покажет. Но сейчас получается второй сегмент по продажам – это пакет офисных программ, да, которые Microsoft называет продуктивностью, продуктами продуктивности. И сейчас в совокупности они составляют примерно треть выручки Microsoft. И как ты можешь посмотреть, да, продажи растут. подписки на Office. Это было удачное решение с запуском Office 365, ну как и весь, да, весь технологический мир, он тебе предлагает подписку, да, то есть все на это перешли, Adobe на это перешли, Microsoft на это перешли, где ты не покупаешь каждое приложение по отдельности, а ты сразу за все и получаешь, да, все, все вместе. И, ну, это растущий сегмент, да, то есть там нет какого-то супер роста, да, там 10-15% в год, но на самом деле это неплохой темп роста доходов от этого сектора. И что важно, да, что, наверное, до сих пор пока нету чем заменить этот пакет офисных программ.
Ты знаешь продукты от Apple? Keynote, Pages, Numbers, ты когда-нибудь ими пользовался?
Ну, я один раз заходил, чтобы посмотреть, но это как в том мем, где из Симпсонов там дедушка заходит в куда-то там в паб или в кафе, он снимает шляпу и
разворачивается, через
секунду выходит, разворачивается и выходит. Это вот примерно, это примерно я в вот этих всех приложениях альтернативных Excel.
Ну да, да, я согласен.
Ну смотри, теоретически Google Sheets мне нравится вот именно как перспективно, да, то есть, но им надо в это побольше вложиться. Ну то есть я вижу, как вот именно для меня, например, Google Sheets может во многом заменить Excel, да, но пока я не вижу, что, например, Google в это какие-то серьезные ресурсы вкладывает. У меня идея была вот ту инфографику, которую я делаю в Excel, да, ее повторить в Google Sheets, например, да, и она, получается, стала бы доступной вообще всем, вообще без инвестиций каких-либо, то есть не нужно было бы там создавать сайт какой-то и вообще каких-то вложений делать, и получается, что эта штука, она бы у меня там заняла бы не так много бы ресурсов, скажем так, это я в одиночку мог сделать. А все бы, например, получили доступ к этой инфографике, и вообще с помощью этого можно было бы очень дешево делать неплохие финансовые связи. Ну слушай, в общем, конечно, Windows и Office это хорошо, да, но Microsoft сейчас стоит 2 триллиона вовсе не из-за этого. Что это за веселая картиночка, которая сейчас показывает, что сейчас составляет наибольшую долю выручки у Microsoft?
Это провод какой-то к облаку подключен?
Это облачка, да. Сейчас это основной источник выручки Microsoft. А как ты можешь посмотреть, в 2010 году, да, это был третий, да, по объемам, который сильно отставал по выручке от офисных программ и Windows. Сейчас это больше 40 миллиардов долларов выручки в квартал. Так много? Нет, подожди, это за год. Да, 40 миллиардов долларов за год, конечно же, приносит. Это облачные решения, облачные сервисы, которые Microsoft предлагает своим корпоративным и частным клиентам. Это прежде всего Azure, да, Microsoft Azure. Это сервис, который помогает, который позволяет, например, компаниям не инвестировать в свою какую-то структуру, в свои серверы, да, не инвестировать в свою какую-то компьютерную инфраструктуру, а использовать облачные сервисы Microsoft. И это позволяет компаниям сэкономить, например, деньги, да, используя инфраструктуру Microsoft. То есть компании не нужно свои серверы покупать, они на этом экономят. Вместо этого они арендуют часть в облаке у Амазона. Но это только одно из применений. Да,
ты сказал Амазона.
Амазона. Ну да, я не случайно сказал Амазона, потому что Амазон сейчас является лидером на рынке дата-центров и предоставления облачных услуг, а Microsoft сейчас на втором месте. Но это хорошо растущий рынок, да, где различные компании, они значительно могут увеличить свою выручку. Ну и, соответственно, если посмотреть по разным подсегментам Microsoft, Azure, да, это самый быстрорастущий сегмент, на 50% в год растет выручка от него. И Сейчас Microsoft постепенно, ну, он не то что превращается, он уже превратился из компании, которая про Windows и про пакет офисных
Таблички,
программ,
да.
да, из табличек он превратился в компанию, которая прежде всего зарабатывает деньги за счет предоставления вот этих облачных услуг. Там не только, да, ты можешь использовать его как замену каким-то сервером своим, ты можешь при помощи облачных услуг бэкап делать, да, хранить какие-то резервные копии. Microsoft там перечисляет, например, что, как Pepsi, например, пользуются их сервисами для каких-то вычислений. Ну, в общем, там огромный рынок, который очень быстро растет. Именно он сейчас основной для Microsoft. И наверное, многие об этом пока даже не знают, не слышали. Да? Если ты не начнешь разбираться, не начнешь смотреть отчетность, ты об этом даже не узнаешь.
Ну и мне кажется, это даже заметно в том плане, вот возвращаясь к презентации Windows 11, и если ее сравнить с презентацией от Apple, да, вот раз они оба стоят 2 триллиона, то видно, что Apple все-таки делает акцент на там, своих девайсах, на своей операционке, на своих подписных там каких-то штуках типа Apple Fitness или Apple Music. И презентация вся такая вылизанная, вся такая крутая, вся такая динамичная, с какими-то переходами, с какими-то шутками. А вот я посмотрел презентацию Windows 11, конечно, от Microsoft. Ну и это скукотища просто мертвая вообще. Ну, то есть постоянно вот это тебе впихивают про то, что они очень там стараются и делают все исходя трендом, environmental friendly и этот agile design, и, в общем, кнопочки новые красивые, но когда у тебя SEO стоит и минут 10 втирает просто на фоне комнаты, это довольно скучно, прям хочется выключить. Ощущение такое появляется, что реально презентацию это делали просто потому, что, ну, все технологические компании делают презентации, ну, и мы тоже сейчас сделаем, что-то покажем. А по факту деньги мы зарабатываем на ажуре, который там вот нигде и не афишируется, и мало кто про него знает. Я имею
Так
в виду из
слушай,
обычных
и
людей.
остальные сегменты Microsoft это в основном ориентация на работу, на корпоративный сектор все-таки, потому что, ну, если ты делаешь приложение для корпоративного сектора, тебе не надо поражать
Ну
какой-то
да.
модностью, не надо. Ты должен делать хороший продукт, чтобы другие люди на этом зарабатывали деньги. И если посмотреть на... Кстати, Excel же изначально делался под Macintosh. Смотрел историю. Да, 80. Там был на Windows был Lotus 1.2.3. Ну, в общем, какая-то была программа сторонняя в качестве табличного редактора. А Excel изначально разрабатывался и устанавливался на Mac'е, на Macintosh'е. Вот. А потом уже он стал настолько удачным продуктом, что захватил весь мир. Кстати, глава Microsoft Сатья Наделла, это же он раньше и занимался развитием облачных вычислений, он и отвечал за вот это подразделение. И это очень символично, что именно он сейчас глава компании, да, потому что постепенно уже понятно, что через 5-6 лет это будет, может быть, 70% выручки Microsoft, а именно от облачного бизнеса. Ну, то
Ой,
есть это
слушай, как
вот про это.
интересно. Вот мы записываем с тобой подкаст 6 июля, а вчера, 5 июля, CEO Амазона CEO Амазона стал глава Amazon Web Service, бывший глава Amazon Web
То же
Service.
самое,
То
да.
же самое, да. То
То
есть,
же самое.
походу, тренд намечается.
Ну, это и понятно, потому что Amazon же тоже вырос не из-за магазина в первую очередь, да, не из-за того, что он так сильно растет по продажам всего и вся. Там он вырос, потому что они развивают точно такие же сервисы. Где тут у меня есть картиночка, да? Вот рынок расходов на облачные различные продукты в мире, и он растет на 35% в год. У Амазона, Амазон вообще до сих пор лидер рынка остается, да, в 30 с лишним процентов, да, можно посмотреть, как Microsoft немножечко у них отыгрывает эту долю рынка, но все равно это огромный рынок. И у того же Amazon, если не ошибаюсь, сейчас больше половины операционной прибыли — это прибыль как раз от облачных вычислений. И что Amazon постоянно инвестирует в дата-центр, и Microsoft постоянно инвестирует в дата-центры. Вот сейчас я посмотрел новость, что они планируют открывать 50-100 дата-центров в год, при том, что сейчас 200. Ну, то есть ты понимаешь, какая масштабная экспансия ждет этот рынок. И, соответственно, доходы и выручка компании от этого будет расти. И будущее Microsoft — это вот про облачные вычисления. Сейчас они даже экспериментируют, как, где их можно размещать, эти дата-центры. Вот даже под водой начали размещать, чтобы просто экономить на охлаждении, я так понимаю.
Ну да. Я у Амазона, по-моему, где-то видел, у них передвижные будут такие дата-центры, которые типа огромный трак, который будет ездить по США. В общем, что только не придумают.
Так вот, я думал, а почему вот в 2000-е годы, например, Microsoft рос на 10-15% в год, выручка росла, да? Но при этом интереса к компании не было, стоимость акций не росла. Если посмотреть в последние годы взрывной рост стоимости акций Microsoft, ну и выручка тоже, да, там есть определенное ускорение в последние годы. Так вот, если посмотрим, да, явно-явно после 2017 года есть ускорение роста выручки и прибыли как раз за счет того, что появился спрос, появился рост доходов от облачных вычислений, от облачных сервисов,
А
назовем это так. Собственно.
может потому что Стив Балмер, который разрушал компанию, ушел, может поэтому он начал расти?
Ну, да, это, конечно, забавная теория, но по сути дела это совпадает. Как только ушел Стив Балмер, начали значительно расти доходы от облачных сервисов, и возможно, вам надо быть аккуратнее в выборе своих руководителей.
А ты знаешь тему
Да.
про индекс Балмера?
Нет.
Ну, я не знаю, насколько это официально, может, это и слушок, что Балмер разрешал своим программистам немножко выпивать на рабочем месте, потому что при определенной доле алкоголя в крови продуктивность повышалась.
А, это вот почему ты пил во время экзаменов. Так вот, смотри, сейчас получается мировой рынок облачных услуг составляет 160 миллиардов долларов. Лидеры на нем Amazon, Microsoft, Google, да, и сейчас, если так посмотреть, Alibaba там тоже поднимается. Фишка этого рынка, что он растет на 30-35% в год, причем, как ты видишь, последний квартал там даже есть ускорение, да, роста, то есть он не затухает. И получается, что у Microsoft вот есть кусок этого пирога, причем сам пирог еще растет в своих размерах. Если посмотреть прогнозы, сколько этот рынок будет составлять в 2025 году, то есть вот сейчас 160 миллиардов, там прогноз, что возможно, даже больше 500 миллиардов долларов в год будет. То есть ты представляешь, насколько это огромный потенциал, что Microsoft выигрывает часть немножечко вот этого рынка у Амазона, а еще и сам рынок в 3 раза вырастет в 5 лет. Получается, что если ты сейчас оцениваешь Microsoft, да, сейчас Microsoft вроде как стоит исторически дорого по мультипликаторам, да, он сейчас стоит уже там 36 годовых прибылей. 10 лет назад стоил 8-10 прибылей, но это именно потому, что у Microsoft появилась вот эта растущая составляющая с практически, ну, неограниченным потенциалом долгосрочно, да. И если мы оценивали бы разные бизнесы в отдельности, вот Microsoft стоит 2 триллиона, да, если бы мы отдельно оценивали бы игровое подразделение, отдельно оценивали бы Windows, отдельно бы офисные программы. Конечно же, сейчас большую часть капитализации Microsoft бы составляли бы облачные решения, облачные услуги.
А если бы вот по отдельно мы эти компании бы оценивали, а потом бы сложили, это было бы меньше, чем 2 триллиона или больше?
Это, конечно, было бы больше, чем 2 триллиона, просто потому что мы уже в подкасте про Sony с тобой говорили, что есть вот этот эффект дисконта конгломерата, когда ты оцениваешь компанию по частям, почти всегда, ну там в 90 с лишним процентов случаев, когда ты будешь такие истории оценивать, в сумме она будет стоить дороже, чем ее части. И в Sony же мы это и объясняли, почему такое происходит, потому что ну, когда ты покупаешь все это вместе, когда ты, например, покупаешь отдельно облачный бизнес, да, вот он, отдельно бы он стоил, он бы у тебя вырос в стоимости там в 5-6 раз в течение 7-8 лет, да, то есть он бы очень быстро рос, и это очень ценится инвесторами. Но когда ты покупаешь весь Microsoft, ты помимо этого еще у тебя в авоську добавляется стагнирующий Windows, у тебя добавляются эксперименты, у которых сейчас меньше стало, да, там Стива Балмера, например, наследие Стива Балмера, скажем так, с экспериментов с Nokia или еще каких-то других компаний. Ну, то есть ты помимо какого-то основного растущего бизнеса покупаешь вместе с этим и еще какие-то другие виды, да, и поэтому у тебя в сумме это часто стоит дешевле, чем по отдельности. Это и есть дисконт конгломерата. А так, я думаю, что из этих 2 триллионов, ну, по моим оценкам, 1,2 триллиона это именно Azure и другие облачные бизнесы Microsoft.
Слушай, а из 1,7 триллионов Амазона сколько Amazon Web Services? Тоже где-то один?
Я думаю, что уже половина где-то, да.
Половина?
Половина капитализации Амазона, если не больше уже. Это тоже Amazon Web Services. Я смотрел разные оценки, да. Ну смотри, Web Services, сколько там? Там 25 миллиардов долларов EBITDA, если я не ошибаюсь. Может быть, чуть меньше. И примени к этому мультипликатор, ну, наверное, для такого быстро растущего бизнеса, ну, 30, наверное, 30,
Понятно.
30-40, да. Ну вот где-то 600
700 миллиардов.
700, да, миллиардов долларов. То есть вот что основная причина роста таких компаний, как Amazon и Microsoft. Да, это именно вот этот новый появившийся рынок в последние десятилетия. И это то, чем отличает компанию от того, что происходило, например, в нулевые годы. Ну, то есть тогда Microsoft рос, ну и было понятно, что вот рынок компьютеров, он же насытится, да, что перестанут новые операционные системы покупать. Ну, то есть, да, он рос достаточно быстро, но у этого был виден конец. Ну, то есть, что через там 5-7 лет выручка от этих сервисов, она перестанет, господи, не сервисов, а от операционных систем, она практически перестанет расти, и мы видим, что она перестала расти. А сейчас ты понимаешь, что эти компании функционируют поле с огромным потенциалом, да, то есть горизонта не видно. Может быть, он есть, может быть, он ближе, да, может быть, рынок ошибается. Но сейчас пространство для фантазии инвесторов, оно очень широкое. Именно поэтому сейчас компания так дорого стоит. То есть это не то, что это не иррациональность какая-то, да, что вот 10 лет назад компания стоила 8 прибылей, а сейчас 35. А это именно то, что у инвесторов появилась возможность для фантазии, возможность мечтать, да, и поэтому компания сейчас стоит дорого, и, возможно, она будет стоить еще дороже в будущем. Потому что, как ты видишь, это растущий бизнес с высокими показателями качества, без долгов, с высокой эффективностью. Да, и понятно, что такие компании сейчас на рынке стоят очень дорого.
Офф-топик небольшой. А как ты думаешь, стоит ожидать тогда повышения стоимости Амазона после вчерашних событий о том, что глава Amazon Web Services, как его, Еси, по-моему, у него фамилия, стал CEO Амазона?
Я думаю,
Или
что
тут
конкретно это
корреляции
же,
никакой?
конечно, не влияет, просто потому что это известно было еще, по-моему, в феврале или в марте, что Безос уходит и его меняет глава вот этих облачных услуг, облачных сервисов. Да и я не думаю, что в стратегии Amazon что-то поменяется из-за этого. Ну, то есть Безос в последние 2 года это известно, что он уже отдалился от вот такого ежедневного управления компанией. Уже об этом и Wall Street Journal писал, и другие издания, что да, во время пандемии он появлялся часто, да, но в целом ему это уже не интересно. Сейчас Джефф Безос — это про то, чтобы полетать в космосе. Аргументы против. Как видишь, они у меня тоже набрались. Ну, во-первых, дорого, да, исторически дорого, но при этом мы с тобой обсуждали, почему это исторически дорого. Потому что вот появился вот этот бесконечный потенциал роста. Он может быть и конечный, но сейчас он выглядит просто огромным таким пирогом, который все растет и растет. И во многом это объясняет, почему компания стоит сейчас так дорого. Аргументы против скидка конгломерата, да, это, конечно, такое спорное утверждение, что если бы мы сейчас распродали Microsoft, то было бы лучше, в смысле, что по кускам бы, я имею в виду, распродали Microsoft. Да, он бы стоил дороже, но все-таки у них там одно с другим взаимосвязано, да, все-таки, если ты можешь через одни сегменты как-то продвигать другие сегменты, наверное, да. Но если ты там на Windows, то у тебя лучше там Excel работает, например, чем на других. То есть ты можешь лучше оптимизировать какие-то программы, продажи этих программ. Вот. И, возможно, Microsoft сейчас уже слишком большой, чтобы расти сильно быстрее рынка. Ну, понятно, да, что если бы это был маленький начинающий стартап в области технологических каких-то, в области облачных вычислений, то у него был бы большой потенциал. Сейчас все-таки он уже сильно вырос и, наверное, потенциал не такой большой, как был 5-6 лет назад, например.
Слушай, мы за весь подкаст ни разу не сказали Билл Гейтс и про вышки 5G. Или сказали?
Нет, мы ничего не говорили про Билла Гейтса. Вообще-то странно, да, что мы не упомянули про Билла Гейтса. Ну, потому что вот
Он
про
разводится
Amazon,
сейчас.
потому
Это...
что Amazon через 5 лет уже, наверное, тоже не будет так сильно ассоциироваться с Биллом Гейтсом. О, Господи, с Безосом. Да, потому что Билл Гейтс же отошел, да, от управления компанией. Какая-то доля у него остается, кстати, какая у него там доля? Ну, достаточно большая все равно. И у Стива Балмера тоже доля есть. Стив Балмер тоже отошел, да? Вообще, Стив Балмер для меня это сейчас владелец Лос-Анджелес Клиперс баскетбольного клуба. Поскольку я начал смотреть баскетбол, конечно, смотреть, как играет Лос-Анджелес Клиперс со Стивом Балмером, который всегда там сидит на заднем плане и корчит рожи игрокам соперника, это отдельное развлечение. Ну а Билл Гейтс, да, сейчас благотворительностью занимается, очень левого типа статьи пишет в блоге своем. И, ну, потому что чего сейчас обсуждать Билла Гейтса в контексте Microsoft? Он же, наверное, не, ну, вообще уже не имеет какого-то влияния. Спокойненько там дивидендики свои получает и живет в свое удовольствие, занимается чем хочет, помогает детям Африки. Да, вот так мы дожили до того момента, когда можно рассказать о том, чем занимается Microsoft, упомянув Билла Гейтса только в постскриптуме.